Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И рада представить моего соведущего, дебютанта в роли именно такой, наш оператор Александр Медведев. Саш, привет.
Добрый день.
Ну, а Саша, я пригласила все потому, что тема для обсуждения сегодня мужская. И интересно будет, мне кажется, в первую очередь мужчинам. Ну и чтобы поддержать мои такие женские вопросы, Саша сегодня в студии и появился, но все потому, что будем говорить об оружии. Кто и на что имеет право, как официально зарегистрировать оружие в Иркутске, куда можно сдать, если, например, в сарае вдруг нашел какое-то ненужное ружье, а какое оружие можно приобрести для самообороны, ну и вообще, как контролируют оборот огнестрельного оружия. Об этом будем говорить и в нашей студии. Я рада представить Сергей Зайцев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу вас поздравить с праздником профессиональным 12 февраля. Совсем недавно одно из подразделений Росгвардии отметили День образования. Это 51 год всем тем, кто непосредственно с оружием связан. Поэтому поздравляю вас с удовольствием.
Спасибо большое.
Ну что ж, первый вопрос у меня такой вводный, и он, наверное, у меня созрел из происшествия, которое случилось в новогоднюю ночь. Саша, может, тоже помнишь, праздновали в Иркутском районе, и кто-то палил из ружья, и пуля каким-то образом угодила в ребенка, причем не могли разобраться, кто где стрелял, но вот каким-то образом попало. Слава богу, ребенок серьезно не пострадал. Это еще раз подтверждает, что с оружием нужно обращаться на «вы». Это все-таки не игрушка, а вещь опасная. Все-таки хочется понять, как контролируют оборот оружия, в том числе в нашем регионе, что ваша зона ответственности.
Вопрос многогранный, зона ответственности. Как раз вы и сказали, это оборот гражданского служебного боевого оружия, зарегистрированного в подразделениях Росгвардии. Управление по Иркутской области. До этого, до 2016 года, как организовалась Росгвардия, данная служба находилась в ведении МВД. С тех пор, как создалась Росгвардия, подразделения лицензионно-разрешительной работы пошли в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии. В настоящее время во всей стране и в частности в Иркутской области обеспечивают контроль за оборотом гражданского служебного оружия, как я сказал, контроль за частной детективной охранной деятельностью, оказание государственных услуг также в области охранной деятельности, в области оборота оружия. Очень многогранно, и выделять конкретно оборот здесь неуместно, скажем.
Это только огнестрельное оружие?
Не только огнестрельное. У нас же гражданское оружие, согласно федерального закона, подразделяется на сигнальное, на холодное оружие, на всеразличные механические распылители, электрошоковые устройства, списанное и имеющее культурную ценность оружие, которое не предназначается для стрельбы.
Вы упомянули холодное оружие. Вот я как раз, у меня один вопрос насчет холодного оружия. Вот раньше, я, насколько помню, носить с собой нож можно было только до определенного размера. Какой-то был определенный размер, и дальше это считалось уже холодным оружием, и носить его уже с собой было нельзя. Потом лет 12-13 назад, точно уже не помню, появились поправки к закону об оружии, и там было такое, что можно носить с собой нож любого размера, вот любого, какой тебе пожелает. Вот у меня вопрос такой, осталось ли вот это сейчас, ничего не изменилось за последние несколько лет? Также любое можно с собой носить, ножик.
Вопрос, опять же, таки в том, что подразумевается, да, под холодным оружием. Есть сертифицированное, которое предназначено, есть и боевое холодное оружие.
Ну да, понятно, что штык нож с собой носить не будешь.
Вот вы уже сами отвечаете на свой вопрос.
А вот размер ножа по-прежнему не имеет. Например, кухонный нож человек несет с собой
огромный. Вот такой топорище.
Да, вот такой вот ножи на кухонный. Это же не является холодным оружием.
Если оно не является холодным оружием, оно и не является холодным оружием. Только экспертиза может дать заключение. Да, все то, что мы покупаем, это хозяйственно-бытового назначения предметы, которые не подлежат регистрации. Либо, если охотничий нож, да, в свое время все до сих пор помнят, что его учитывали в охотничьих билетах. Номерные, так называемые, были. Сейчас, в настоящее время, практически в продаже такого предмета или оружия, да, не осталось. Все имеет хозяйственно, у них сертификат как хозяйственно-бытового предназначения. И разрешается ношение без каких-либо дополнительных документов.
А вообще у нас в области любят оружие?
Но если учесть то, что у нас охотничий район, скорее больше скажу, что да, и проводя аналогию по тому количеству, которое оружие зарегистрировано на территории области, оно в разы больше, чем в других областях и субъектах.
А можем какие-то цифры привести? Ну вот много? Сколько?
Много ли, сколько, не знаю, по-вашему, много или нет, но в настоящее время на территории области зарегистрировано около 80 тысяч владельцев оружия, которые в своей собственности имеют порядка 150 тысяч единиц оружия.
И относительно это на 2 миллиона, например, жителей области, да, ну, учитывая, кстати, что да. мужское население меньше, чем 2 миллиона.
А еще
это,
дети, младенцы.
Да, дети, младенцы,
все. Но минус, на них да, не подработать.
Это, это получается, что цифры большие, да.
Да, еще у Саши был интересный вопрос, мне он тоже показался любопытным, касается он стрелкового оружия, да?
Луков. Вот сейчас появились новые, я слышал недавно какие-то, опять же, изменения в законе об оружии. Луки начали учитывать как оружие, например.
Их будут учитывать будут, как оружие, да, да, внесение
и
в
вот,
федеральные законы.
Да, и вот я где-то читал статью об этом, и автор пишет, что, мол, существует типа боевой лук, там спортивный лук, он как оружие будет. А если ты сам сделал, то это считается типа подобие боевого оружия и никак не учитывается. Вот так ли это?
Но мы вернемся опять же таки к холодному оружию. Да? Все, что имеет сертификат, как вы его купите и так далее. Есть же сертификаты до сих пор, они все продаются как предмет, да, спортивно-развлекательного назначения, который также не будет учитываться в настоящее время. То есть, но в зависимости, скажем так, от порядка регистрации в настоящее время есть только закон, да, который обязан, но еще нет ни порядка, ни требований и так далее. Все это в стадии проработки.
То есть еще впереди все.
Так точно.
Есть такое понятие гражданское оружие. Это что такое?
Это есть гражданское оружие. Этот термин есть в федеральном законе об
оружии. А что входит в этот перечень?
В гражданское оружие у нас входит оружие самообороны, у нас входит туда охотничье оружие, оружие сигнальное, холодное, использование в качестве культурных ценностей. Ну, это то оружие, чем граждане пользуются, скажем так, в своих целях, да, для занятия спортом, отдыха, развлечения.
Если говорить о самообороне, что бы вы посоветовали, какое оружие девушке, которая, например, поздно возвращается домой, и вот для самоуспокоения, чтобы вот что-то было, чем она смогла бы физически воспользоваться, ну и в то же время не превысить в рамки дозволенного допустимую самооборону?
Ну, для девушки я бы посоветовал рядом крепкое плечо друга и так далее. Так или иначе, да, с дамской сумочкой обеспечить условия сохранности там, какого-либо травматического огнестрельного оружия будет, наверное, совершенно не просто для вас, скажем, да. Ну, а обычно это, наверное, обычный газовый баллончик перцовый, слезоточивый.
А если о газовом оружии заговорили, вот раньше, я помню, если у человека обнаружили газовый пистолет, не зарегистрированный, его просто изымали, и все на этом заканчивалось. А потом появились изменения, что от 3 до 5 за хранение и ношение, как за огнестрельное оружие. Это сохраняется опять же?
У нас, я бы сказал, по-другому все прошло. Что раньше при оружии было понятие общее оружие, да? Потом разделили, нарезное отвели в разряд как раз уголовно наказуемого деяния, а гладкоствольное вывели в незаконный оборот по административной практике, по которому и проходит как раз конфискация и штрафы.
Ну, а газовый пистолет, естественно, он не нарезной.
Газовый не нарезной, но он и не огнестрельное оружие травматического действия, не огнестрельное оружие ограниченного поражения, поэтому он тоже отходит в разряд оружия, но санкции по нему не назначаются.
О травматическом тоже оружии и его частом фигурировании в новостных сводках в части дорожных конфликтов. В середине декабря 2019 год в Иркутске, это наш город, произошел дорожный конфликт, и водитель Audi, который подрезал другого водителя, открыл стрельбу как раз из травматического пистолета. Видеозапись этого инцидента появилась в соцсетях, и на кадрах видно, что в ответ на замечание водитель внедорожника вышел, достал оружие, выстрелил в воздух и сел обратно и уехал.
Иди сюда, черт! Че, вообще уже или че? Тварь!
Но вот с заявлением в полицию водители не обращались, об этом полиция сообщила тогда, но об инциденте узнали, собственно, из соцсетей. Водителя Audi оперативно установили, его опросили, оружие изъяли. Известно, что кроме него, причем в салоне, была жена и дети, но сказал мужчина, что сделал якобы предупредительный выстрел в воздух, чтобы в драку не ввязываться. Вот из вашей практики, почему так происходит, это один лишь пример. Я вот листала сводку новостную, прямо очень много новостей, когда травматическое оружие фигурирует в этом.
Я так думаю, что это нередки случаи, да, наверное, если взять по всей стране, да, постоянно у нас возникают данные ситуации, где люди не могут, наверное, контролировать свои эмоции и так далее в ходе дорожных конфликтов, в ходе всеразличных споров, деления мест на стоянке, да, автотранспорта и так далее и тому подобное. Но также тут же есть меры, по этому конкретно случаю была проведена проверка оружия изъято, гражданин привлечен за стрельбу в неотведенном месте, там штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. То есть меры-то достаточно серьезные для всех этих нарушителей, они принимают.
Прежде чем мы уйдем на перерыв, у меня еще один вопрос, несколько такого абстрактного характера. Вот культура использования оружия, она в нас сейчас воспитана или до сих пор как-то пренебрежительна?
Культура обращения с оружием, я вернусь к истории. Опять же таки сказал к тому, что культура обращения с оружием в Сибири, наверное, развивалась в традициях охотничьих, скажем так, да, и использование на охоте. Благодарность к природе, не допустить, чтобы зверь мучился и так далее, применение только тогда, когда необходимо, не стрелять просто так. Но в связи с введением всеразличных оружия самообороны, да, развлекательных целей и так далее, люди ее как такую культурную ценность, скажем так, утрачивают, это приобретает больше характер моды, да, скажем, да, я хочу, мне надо, чем больше, тем интереснее. Чем лучше, тем дороже. У кого в машинах заключается, у кого в оружии. Ну, это все зависит от человека, от воспитания, от того, как преподают. Тут нельзя уходить и от того, что перед тем, как человек получает, да, разрешение на оружие, он обязан пройти курсы безопасного обращения с оружием в организациях, которые обучают данному направлению. Наверное, здесь может еще где-то недоработка и так далее.
Есть еще над чем работать.
Много над чем работать в данном случае.
А сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь. Я напоминаю, что мой соведущий сегодня Сергей Зайцев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области. Возвращаемся в студию через пару минут.
Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева, мой соведущий Александр Медведев. Саша, еще раз привет.
Добрый день.
А сегодня говорим об оружии, все, что связано с этим, а помогает нам наш эксперт, эксперт программы Сергей Зайцев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области. Сергей Викторович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А в предыдущей части программы мы так затронули вскользь тему, которая связана с охотой. Вспомним паводок, который случился этим летом в нескольких территориях Иркутской области. Это территории отдаленные, как раз во многом охотничьи. И наверняка люди пострадали и в этой части. Ну, предположим, утонуло оружие, утонули документы. Вот как вы работаете в этом направлении? И правда ли есть такая проблема?
Проблема, скажем, это была.
Была, да, разрешили.
С охотой она, я думаю, мало связана. Это больше всего связано, наверное, со стихийным бедствием, да, которое произошло у нас на территориях Нижнеудинского, Тулунского района.
Я к тому, что я думаю, что охотников там хватает.
Да, но я и про это и говорю. Вот именно из-за того, что там хватает охотников, скорее всего, и люди отдают себе отчет, чем они владеют и к чему это может привести, их отношение к оружию и повлияло на то, что нам удалось справиться с этой ситуацией. Как только пошел паводок, были сразу же развернуты временные пункты приема граждан по восстановлению утраченных документов. Также была развернута пропагандистская информация о том, что кто пострадал, лишился жилья, чтобы оружие сдавали на временное хранение в органы внутренних дел. Все, то есть, принятые меры в данном направлении позволили избежать, скажем так, серьезных последствий, да, этого паводка. Именно, ну, не серьезных, я считаю, что по лишению домов, там, да, а именно по контролю за оборотом оружия. Практически все последствия были устранены. Единственное, что у нас было порядка 9 единиц выставлено в утрату, когда уже действительно потеряли. Дома, да, уплыли, там, у кого кто утратил, разрушены. То есть 9 единиц у нас было выставлено в розыск как утраченного оружия.
Ну, мне кажется, это очень мало на самом деле.
По сравнению с тем количеством, сколько там было зарегистрировано владельцев, и какие все-таки нанесен ущерб, да, материальный, финансовый там, и так далее, это довольно-таки небольшие.
А что человек делает, должен, вернее, делать в таком случае? Вот он, у него уплыл дом вместе с карабином. Что он должен? Заявление какое-то написать об утрате, как порядок?
Первое, что там делали, люди всегда первоочередно искали свое имущество. Когда находили имущество, у кого были обеспечены условия хранения, да, то есть стоял сейф в этом же доме, даже если он разрушен, он там же и остался.
Да, стоять. Поиск упрощался.
То есть они пришли, да, из этого же сейфа достали оружие и сдали его в органы внутренних дел, пока не нашли новое место жилья. Сейчас там до сих пор идут очень большие последствия по переездам, скажем так, магистрали.
Там много еще работы на
самом деле. А сейф обязательно должен быть?
Без этого требования.
Да, более того, участковый должен приходить, проверять регулярно. Условия хранения, место хранения, вот обязательно сейф, закрываемый, все это все в законе.
А если я нашла оружие, предположим, разбирая старые вещи своих родственников, бабушки, дедушки, и вдруг нахожу, например, на чердаке на даче ружье, что мне делать?
Первое дело, что вы должны сделать, да, согласно федеральному закону, все оружие подлежит сдаче в органы внутренних дел. Если оно незаконно нигде не числится, вы его также можете сдать на возмездной основе. В настоящее время на территории области идет акция по возмездному изъятию оружия из незаконного оборота. Порядка от 1000 до 10 тысяч рублей за единицу, в зависимости от состояния оружия, нарезное, гладкое, газовое. То есть комиссия, и она устанавливает размер единовременной выплаты.
А его дальнейшая судьба этого оружия какая?
Все это оружие из незаконного оборота идет на уничтожение.
Переплавка.
А у нас граждане вообще охотно сдают?
Где-то я слышал, очень много единиц сдали.
Я считала, что какой-то дайвер нырял в районе Ангарского моста и нашел не оружие, конечно, но патроны. Да, и вот он сдал.
Но за 2019 год у нас жители Приангария сдали порядка 130 единиц незаконно хранящегося оружия, также около 7 тысяч патронов. На общую сумму около 700 тысяч рублей.
Саш, ты бы сдал?
Ну, конечно, если бы что-то такое, зачем? Деньги еще получишь заодно.
Ну и вот вы в самом начале нашей беседы упомянули о том, что работаете в том числе с частными охранными предприятиями. Как работа выстроена, насколько это большой объем от ваших обязанностей, от вашей работы? В чем заключается, собственно, специфика работы с ЧОПами?
Специфика работы, как и специфика с оружием, осуществление контроля, выдача лицензий, выдача удостоверений, проведение статистических материалов, осуществление контроля за их деятельностью. Назвать, какое оно место занимает, я еще раз говорю, разделить невозможно. Оно одно от одного неотделимо. Единственное, что можно привести, скажем так, цифры, что в настоящее время на территории области зарегистрировано 250 частных охранных организаций. В их штате порядка 12 тысяч работников, которые осуществляют охранную деятельность. Также у них зарегистрировано более 1700 единиц оружия. Порядка 10 тысяч охраняемых объектов, которые охраняются частными охранными организациями.
Выходить по одному, перед дверью останавливаться, стволы и ножи выбрасывать, дверь под прицелом, так что без всяких фокусов. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству – стреляем без предупреждения! Пошли!
А какое оружие у тех, кто охраняет наше спокойствие? Карабин, вот какое?
Карабин? Да. Я вот хотел как раз об этом сейчас поговорить. Да. Почему так сложилось,
что они
вооружены карабинами, сайга, например?
Ну вот я еще уточняю, что у частных охранных деятельностей, согласно норм положенности по постановлению правительства, они имеют право иметь служебное оружие. Служебное оружие, краткоствольное, нарезное. Гладкоствольное служебное оружие, травматическое служебное оружие и гражданское оружие.
То есть никто калашников им не даст?
Никак нет.
А как даже, закон, даже укороченный.
Да, как закон об оружии гласит, что служебное оружие должно быть на ней на 10% ниже, чем боевое оружие.
Я просто в свое время по работе пересекся с ребятами из охранного агентства. В машине с ними ездил, смотрю, у них всех карабины сайга. И мне вопрос застрял в голове, думаю, а почему карабины сайга? Ну что, другого оружия нет.
Вот, тоже то, что утверждено положенностями для несения
службы. Да, ну, теперь вот все понятно, да.
А подобрались еще вот к какому вопросу, что нужно сделать, чтобы тебе официально выдали оружие? Ну, то есть, какие обязательные упражнения? Нужно ли, например, проходить некий медосмотр, как получаешь права на вождение автомобиля, или еще сдавать правила какие? Как происходит вот этот процесс?
Для чего вам необходимо оружие? То есть для самообороны, либо для охоты. То есть это должно быть определение. От этого зависит многие направления того, куда идти дальше и что делать. Но тем не менее, одно остается неизменным. Это необходимо подать заявление, необходимо не иметь противопоказаний к владению оружием по медицине, необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации с постоянным местом жительства, по которому будет проживать и осуществляться контроль и хранение оружия. Необходимо иметь в случае охоты охотничий билет. Кроме этого, у людей не должно быть ни снятых, ни погашенных судимостей, либо снятых и погашенных судимостей, но совершенных за тяжкое, суботяжкое преступление с применением оружия, в таком случае тоже не выдается. Они должны быть не достигшим 18-летнего возраста. Но для огнестрельного оружия травматического поражения должно быть не менее 21 возраста. Тут уже законодатель увеличил сроки. Также не должны, соответственно, отбывать наказание, ну и не состоять на различных учетах в медучреждениях.
Куда идти регистрировать оружие?
У нас в каждом районе есть подразделение лицензионно-разрешительной работы. Без исключения в Иркутской области, в каждом.
В Иркутске куда? Ну, чтобы слушатели сориентировать.
Иркутск, Братск, интересно. 10 офисов приема, да. То есть есть один отдел, но вот этот отдел располагается, представлен 10 офисами приема для удобства граждан в настоящее время. Они расположены в каждом. Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Свердловский район.
Ну, вот. То есть слушателей направим, а в интернет можно зайти, посмотреть всю информацию.
Все расположено на официальном сайте Росгвардии в подразделении лицензионно-разрешительной работы.
А вот я помню, раньше еще был какой-то срок. Нужно было иметь охотничий билет, то ли в течение 5 лет, чтобы приобрести оружие.
Нарезное оружие.
Это нарезное, да?
Да. Но это вот законодатель установил, да, для того, чтобы, например, приобрести карабин, нарезное оружие, да, необходимо было, и до сих пор есть, отходить 5 лет с гладкоствольным оружием, иметь административных правонарушений, ну, там, лишений и так далее.
Вот я запомнил это, да, что там, по-моему, 5 лет ты должен быть.
Сергей Викторович, есть у вас любимое оружие?
Только женщина.
Я думал, скажите, автомат Калашникова модернизированный, 74, там какой-нибудь АК-74, новый сейчас АК-12.
Ну что ж, мне кажется, на этой ноте можно заканчивать наше интервью. Главное оружие, самое сильное, это, видимо, женщины все-таки. Ну что ж, спасибо большое. Сергей Зайцев был сегодня вместе с нами. Вам успехов в работе, добросовестных жителей Иркутской области, которые будут действительно по всем правилам регистрировать и хранить оружие. Ну, конечно, как можно меньше чрезвычайных происшествий, связанных с ним.
Спасибо. Единственное, хотелось бы такую возможность, аж представилась, напомнить гражданам, для того, чтобы не подвергать себя административному наказанию, своевременно смотрите сроки окончания разрешений. Подавайте их за месяц до установленного срока, чтобы у вас не было конфликтов с законом и не в установленном порядке не лишалось права владения вашим оружием.
Спасибо.
Возможно, любимым.
Спасибо.
Тема дня.